Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Истории московских больниц. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
Область знаний.
В эпоху Петра Первого нашу страну сотрясали бесконечные перемены, которые затрагивали, кажется, вообще все сегменты человеческой жизни. Одной из достаточно острых проблем того времени была нехватка квалифицированных профессиональных врачей, ведь страна нуждалась не просто в лекарях-самоучках, а в настоящих профессионалах, и тогда можно говорить о полной трансформации мира лечения. Пожалуй, одним из поворотных моментов стал май 1706 года, когда император издал указ о создании первого в России государственного стационарного лечебного и одновременно, что немаловажно, учебного заведения. Место выбрали живописное, за рекой Яузой, напротив немецкой слободы. Как гласило распоряжение царя, в пристойном месте для лечения болящих людей, а у того лечения быть доктору Николау Бидлоу, да и из иноземцев, и из русских, набрать для аптекарской науки 50 человек. Процесс обустройства, понятное дело, требовал определенного времени, и лишь спустя полтора года, в ноябре 1707-го, московский госпиталь принял первых пациентов. Проект был возглавлен Николаем Бидлоу, выпускником престижного Лейденского университета. До этого он служил лейб-медиком и сопровождал Петра в военных походах, поэтому прекрасно понимал нужды армии, ну и медицины, конечно же, тоже. Он подошел к делу с поистине универсальным размахом. Лично участвовал в проектировании здания госпиталя. Он обустроил парк и, что важно, ботанический сад с лекарственными растениями, разработал учебную программу для тех, кто должен был стать цветом российской медицины. И то, что было организовано, это было не просто некое здание с койками, это был, ну, говоря современным языком, настоящий научно-образовательный кластер того времени. Были обустроены, понятное дело, палаты для больных, учебные классы для студентов, была устроена химическая лаборатория и аптека, ну и, конечно же, анатомический театр. Как учиться медицине без такового? Очень большое внимание уделялось качеству образования. Причем Бидлоу настаивал на том, что будущие медики должны обязательно знать латынь, ну, международный научный язык, и поэтому первыми студентами стали выходцы из греко-латинской академии. И так вот на берегах Яузы начала формироваться первая отечественная медицинская школа, в которой были объединены практика, теория, научные поиски. Надо сказать, что история первого российского госпиталя – это не только про медицину, но и про организацию максимально удобного, прагматически выстроенного пространства для исцеления людей. Первое здание было деревянным. После пожара Бидлоу создал проект нового здания, которое стало настоящим храмом науки и искусства. Госпиталь уже напоминал современный кампус, наверное, даже университетский. Помимо палат и операционных, здесь были, конечно же, снова устроены анатомический театр и химическая лаборатория, которые стали фактически центрами научных медицинских исследований того времени. Были организованы студенческие покои, и, кроме того, был устроен настоящий театр. Потому что Бидлоу был еще и страстным любителем искусства и ставил со своими студентами назидательные спектакли, считая, что искусство благотворно влияет на дух и разум. Ну, здесь, конечно же, не поспоришь. До конца дней своих Бидлоу развивал госпиталь, лично написав несколько учебников, которые легли в основу отечественного медицинского образования. В XVIII веке здание расширялось, настоящий архитектурный расцвет наступил при Павле I, во времена которого зодчий Иван Еготов, ученик Казакова, ученик Баженова, возвел величественный корпус. И судьба пощадила это здание во время страшного пожара 1812 года. За несколько столетий своего существования госпиталь сменил множество имен, каждая из которых в какой-то степени, наверное, отражала дух своего времени. Сначала это был Лефортовский госпиталь, название пришло по месту расположения, потом Московский генеральный императора Петра I военный госпиталь, потом Первый красноармейский коммунистический госпиталь. Ну, название было принято в декабре 18 года, понятное дело, после Октябрьской революции. А с 46 года это главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко. Сегодня это старейшее медицинское учреждение страны, действительно живой памятник истории. Сложно сказать, сколько за минувшие столетия было вылечено здесь пациентов, миллионы. В стенах этого госпиталя работали светила российской, московской, мировой медицины. Николай Пирогов, Склифосовский.
Истории московских больниц.
Область знаний.
Еще одной знаковой вехой в истории российского здравоохранения, ну и, конечно же, в истории Москвы, стал 1763 год, когда открылась первая публичная больница, двери которой были распахнуты для пациентов любого сословия и достатка. Уникальность учреждения заключалась в том, что лечение в нем было абсолютно бесплатным. Хотя, наверное, можно говорить о том, что появление такой больницы было просто вопросом времени, у основания этого лечебного заведения был вполне конкретный повод. Во время визита в Москву вместе со своей матерью, императрицей Екатериной II, 9-летний наследник престола Павел Петрович тяжело заболел. Его состояние, судя по сохранившимся воспоминаниям, было критическим, и врачи всерьез опасались за его жизнь. Согласно историческим свидетельствам, в один из самых тяжелых моментов мальчик пообещал, что ежели он только выздоровеет, то обязательно организует госпиталь, где помощь будут оказывать всем нуждающимся совершенно бесплатно, а расходы на содержание он будет покрывать из собственных средств. Болезнь отступила, и Павел I слово свое сдержал. Так появилась знаменитая Павловская больница. В память о чудесном исцелении была даже отчеканена специальная медаль с портретом наследника и такой глубокомысленной надписью «Освобождаясь сам от болезней, о больных помышляет». Любопытна, кстати, история выбора места для будущей больницы, которая сегодня, к слову, известна как Центральная клиническая больница номер 4. Первые корпуса возвели на территории загородной усадьбы генерал-крикс-комиссара Александра Глебова, чья судьба, наверное, может стать ярким примером того, как быстро менялись фавориты в эпоху дворцовых переворотов. В 1763 году он очень вовремя поддержал Екатерину II, за что был осыпан титулами и получил весьма приличные должности, которые обеспечивали ему доход. Однако ж, судя по всему, официальный доход показался ему недостаточным, и, пользуясь служебным положением, он несколько увеличил его. Ну, не несколько, наверное, многократно. К сожалению, делал он это неосторожно. Вскоре удача от него отвернулась, расследование было учинено, и выявилось участие Глебова в делах подозрительных и далеких от законности. Надо сказать, что ему повезло. Императрица просто сочла Глебова подозрительным и лишившим доверия себя. Он был смещен с поста генерал-прокурора с жестким предписанием впредь ни на какие должности его не определять, а ведь все могло быть и намного хуже. И на месте владения опального вельможи вырос один из главных медицинских центров Москвы.
Истории московских больниц.
Область знаний.
На первый взгляд, здание Павловской больницы может показаться строгим и сдержанным, однако ж за его стенами скрывается не только история медицины, но и личная драма одного из знаменитейших архитекторов. Этот памятник относится к XIX веку, хотя сама больница появилась раньше, и ответ на этот казус кроется в истории московских пожаров. Первые корпуса публичной больницы, рассчитанные, к слову, всего только на 25 коек, ну, видимо, благодарность Павла за спасение была достаточно сдержанной. Так вот, первые корпуса были деревянными. В условиях нашего климата и активной эксплуатации такие постройки достаточно быстро ветшали, и после серии ремонтов и после неизбежного пожара стало очевидно, что необходимо каменное капитальное здание. Идея масштабного строительства возникла еще в 1784 году, и сначала за дело взялся Василий Баженов, однако средств категорически не хватало, и план остался на бумаге вплоть до смерти Баженова. А настоящий прорыв произошел в первом десятилетии 19-го столетия, когда за дело взялся Матвей Казаков, который спроектировал здание поистине дворцового типа, что вполне отвечало духу времени. К сожалению, по окончании строительства вскрылась крупная финансовая недостача, тень от произошедшего упала на Казакова, однако ж виноват он в произошедшем не был совершенно, виноваты были совершенно другие. Тем не менее, архитектора наказали, суд запретил ему впредь заниматься проектированием государственных зданий. Таким образом, главный корпус Павловской больницы стал последним масштабным творением большого мастера. Сегодня Павловская больница – это нынешняя городская клиническая больница номер 4, крупный медицинский центр, и койко-мест там уже давным-давно не 25. Это сложнейшие комплексы из 30 зданий, которые раскинулись на громадной территории.
Истории московских больниц.
Область знаний.
Теперь давайте ненадолго перенесемся в область Большой Пироговской улицы. Еще в 1884 году городским правительством были выделены свободные земли от Новодевичьего монастыря и до Садового кольца для строительства клиник медицинского факультета Московского университета. 13 основных зданий, где были размещены 15 клиник, 8 научных институтов. Благодаря усилиям правительства и пожертвованиям московских купцов и предпринимателей, буквально за несколько лет возник здесь огромный клинический город. Морозовы дали деньги на психиатрическую и гинекологическую клиники, Базановы на клинику ушных, носовых и горловых болезней, Шалопутин на гинекологический институт. Однако ж об одной из историй, связанных с этим местом, хотелось бы рассказать подробнее. Здание клиники детских болезней было возведено в 1896 году по проекту архитектора Константина Быковского, а средства на строительство предоставил Михаил Хлудов. Изначально планировалось разместить клинику в клиническом городке на другой стороне улицы, однако благодаря крупному пожертвованию удалось построить более просторное здание и, что уж там говорить, невероятно красивое здание, здание, отличающееся стилистически от других построек Пироговки. Михаил Хлудов был личностью во всех отношениях неординарной. Был он охотником заядлым, рассказывали, что из Туркестана он привез тигра и держал его у себя в московском в городском доме. Однако ж зверь настолько пугал и гостей, количество которых стремительно уменьшалось, и соседей, в итоге зверя передали в засаду. Хлудов отличался невероятной какой-то вспыльчивостью, характер у него был весьма и весьма непростой. Рассказывали страшные вещи, рассказывали про Хлудова, дескать, его первая супруга Елизавета скончалась, будучи совсем молодой, ей было 20 лет, и скончалась она от отравления. Причем удивительное дело, говорили о том, что яд был подсыпан в кофе самим Хлудовым. Правда, ничего против жены он не имел, он хотел отравить своего брата, но напиток выпила Елизавета. Вот уж, право слово, не знаю, байка это очередная московская, документов каких-то подтверждающих видеть не доводилось. Но, с другой стороны, вот человека, который дома держит этакого хищника, можно было бы ожидать чего угодно. В этом браке у Хлудовых родился сын Алексей, но когда мальчику было всего только 12 лет, он трагически погиб. Существуют две версии случившегося. По одной его столкнули с лестницы училища, по другой на него упало бревно рядом со стройкой. Как бы то ни было, Хлудов был безутешен, и после смерти сына он изменил завещание. Основную часть состояния и имущества он оставил новой жене, а 100 тысяч рублей и долю в Ярцевской мануфактуре он завещал детской больнице. Хлудов покинул этот мир в 1896 году, и по его воле на девичьем поле была приобретена земля и выстроен вот этот удивительный больничный комплекс. Согласно уставу больницы, прием пациентов осуществлялся по документам и регистрации. Однако ж в тяжелых случаях больных детей принимали без каких бы то ни было документов, просто по заявлению полиции. Если вы окажетесь на Большой Пироговской улице летом, когда завершаются экзамены и мир пополняется новыми врачами, которые завершили свое обучение в Сеченовском университете, вы можете с некоторым удивлением обратить внимание на то, что многочисленные памятники выдающимся российским докторам, коих очень много на Большой Пироговке. Так вот, вы можете обратить внимание на то, что эти памятники обмотаны бинтами, иной раз бумажными полотенцами, а то и туалетной бумагой. Это очень давняя традиция. Выпускники, уже теперь настоящие медики, по ночам забираются на эти памятники и украшают их таким своеобразным образом. Многочисленные полицейские патрули, которые курсируют по Большой Пироговке, делают вид, что они не обращают на это внимания.
Рассказывал искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
Область знаний.